Мои дорогие друзья, все присутствующие, сегодня достаточно великий день, славный день, который явно говорит о торжестве Христа, о торжестве Бога, перед которым мы с вами преклоняемся. Действительно, этот день объединяет христиан. Очень часто мы способны увидеть действительно единство христиан, может быть, часто сами того не замечая, не видя, но в этом приветствии Христос воскрес, воистину воскрес, когда мы приветствуем этот день друг друга, этими словами мы реально присоединяемся к тому свидетельству, которое содержит на своих страницах Священного Писания. И, друзья мои, объединившись в хвале пред Богом, пусть еще раз мы возвестим воскресение Христа словами: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Садитесь, друзья, пожалуйста, благословение Господне всем нам. Этот особый день, он очень торжественный. В Священном Писании нет очень строгого указания того, как проводится богослужение на Пасху. Но это нормальное явление, когда каждый из нас идет в храм Божий для того, чтобы поклониться, для того, чтобы действительно признать величие Господа нашего. Не знаю почему, но вот история церкви гласит о следующем, что в этот день запрещалось поститься, запрещалось вообще иметь унылые лица. Дело не в том, что нужно строить какую-то улыбку такую, просто все улыбаемся, потому что сегодня христианский праздник. Все наши личные трудности, все наши личные вопросы, они уходят на второй план. Почему? Потому что Христос воскрес. И этим все сказано, друзья. Мы не хотели бы, чтобы в нашей церкви мы в этот день казались унылыми только потому, что надо всем улыбаться. Друзья, сегодня действительно совершилось то, ради чего стоит не улыбаться, а искренне радоваться. И пусть эта небесная радость, которая возвещена ангелами, возвещена всем людям, она будет наполнять наше сердце сегодня. Мое желание пригласить вас прочитать несколько стихов из Священного Писания. Мы обратимся к посланию к Римлянам. Прочитаем последние два стиха 4 главы и первые два стиха 5 главы. Послание к Римлянам, 4 глава, 24-25 стихи, и затем 5 глава, 1 и 2 стихи. И мое желание, чтобы мы уделили внимание Священному Писанию, и рассуждение наше будет посвящено о теме значения воскресения Иисуса Христа. Если вы знакомы с текстом Нового Завета, то наверняка вы явно видите то, что только Евангелие говорят о том, как проходило воскресение Христа. Ни одна из книг дальнейших Нового Завета не говорит о том, как было воскресение Христа. Говорит о другом, о значении воскресения. Это очень важно, друзья. Утверждает Священное Писание факт воскресения в Евангелиях. Сообщается о том, как это все проходило. Затем основное значение, которое уделяло христианство и по сей день уделяет боящееся Бога христианство, говоря о воскресении Христа, не о том, как Христос воскрес, а о том, что из себя представляет это воскресение. Действительно, когда мы говорим о дне воскресном, воскресение, в русском языке это звучит слово воскресение, оно очень отчетливо показывает значение этого дня. Именно воскресение Христа явилось переломным моментом в истории и богопоклонения. До этого люди поклонялись в субботу, это был день Божий, день, в который евреи вышли из Египта. Библия прямо говорит, что это день вы должны почитать для чего? Что вы помнили, что вы вышли из Египта. В ранней церкви христиане поклонялись Богу в воскресенье. Почему? Потому что в этот день они прекрасно понимали, произошло их не освобождение от египетского плена, а освобождение от греха. В ранней церкви день воскресенья назывался День Господен, когда мы читаем в Откровении свидетельство о том, как когда Иоанн получал откровение, вы помните, он был в духе когда? В русской Библии написано в день воскресный. В день Господний. Это одно и то же значение. День воскресный, день, когда Христос воскрес. Не день Божий, как-то мы с вами говорили о том, что в Новом Завете, авторы Нового Завета, будучи движимы Духом Святым, когда они говорили о Боге Отце, они употребляли слово «Бог» об Отце, когда шла речь. Когда говорили о Сыне, употребляли слово «Господь». Это очень ярко просматривается буквально во всем Новом Завете. Поэтому, когда мы встречаем это выражение «День Господень», это означает «День, когда Христос воскрес». День, когда Он стал действительно Господом. Именно воскресение внесло в практику, в лексикон христианский еще одно очень сильное утверждение, которое, дай Бог, чтобы сегодня прочно зафиксировалось в нашем сознании. Иисус – Господь. И об этом именно первые христиане говорили. До этого Он был Иисус Христос, Спаситель, Сын Человеческий, но после воскресения христиане стали утверждать, что Иисус – Господь. И стал Он Господом благодаря воскресению. И для нас очень важно сегодня не столь много внимания также уделять факту воскресения Христа, как говорить о значении воскресения. Именно об этом здесь идет речь. Павел пишет об Аврааме, говорит о том, что Бог вменил ему в праведность его послушание. И вот слова, которые мы здесь читаем, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Воскресение Иисуса Христа делает сегодня и сегодня христианство уникальным. Делает его, ставит его в такое положение, на такой уровень, который не способна подняться ни одна современная религия. Об этом христиане открыто говорят, когда повествуют о том, чье имя носят они. Мы не можем сегодня, как христиане, показать гробницу, в которой похоронен Христос. Не можем. Вернее, реально, если говорить, она может быть показана, но она пустая. Многие лидеры людей, как политические, религиозные, где-то есть саркофаги, где-то есть мавзолеи, где-то есть особые усыпальницы, гробницы, и говорят, вот здесь похоронен наш вождь, вот здесь похоронен основатель нашей религии. Благодаря тому, что Христос воскрес, эта весть делает тех, кто верит в воскресение Христа, особыми людьми. Именно отсутствие Христа среди мертвых и является самым ярким доказательством того, что христианство – это уникальное. Уникальное поклонение Богу. Уникальное поклонение Богу в том, что нет более Христа среди мертвых. Вы помните, это простая весть, которую ангел сообщил тем, которые пришли проверить гроб. Трудно в это было поверить. Вы помните слова? Ангел обращает, говорит: «Что вы ищете живого среди мертвых?» Не ищите. Христос жив, его не надо искать среди мертвых. Важно отметить то, что когда Христос уже умер, то пришли к Пилату просить тело Иисуса. Вы помните, это очень важный момент. И когда Пилат первым делом убедился в том, что Христос действительно умер, важная деталь. Мертвого Христа можно отдать, и он его отдал. Почему? Потому что он уже безопасен. Мертвый Христос, он не нужен, его можно на что хочешь променять. Можно променять на хорошую жизнь, можно променять на удовольствие, можно на что хочешь променять. Мертвого Христа надо поменять, он нам не нужен. Но его нет среди мертвых. Он жив. И об этом говорили христиане. Это было действительно силой для каждого верующего человека. Просто потому, что Христос воскрес. Воскресение делает христианство уникальным. Основатель евангельской веры жив. В этом торжество наше, друзья. В этом ликование наше. Важно отметить, что есть очень важные детали, говорящие о воскресении Христа. Доминирующая ценность факта воскресения. Христос воскрес. Мы говорим о значении воскресения. Хочу обратить внимание на две очень важные детали. Доминирующая ценность воскресения Христа. Прежде всего, это по отношению самого Христа, что с Ним произошло, и по отношению отдельно взятого человека. Мы читаем в этом же послании к Римлянам, откуда мы читали наш основной текст, в первой главе, очень интересные слова, стих 4, думаю, что он сейчас будет высвечен перед нами. Павел пишет, что Христос открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни, как? Через воскресение из мертвых. Об Иисусе Христе, Господе нашем, Павел пишет вступительные слова, приветствие к Римской Церкви. Он стал Сыном Божьим через воскресение. Очень трудно значение вот этого греческого слова перевести, передав его подлинную глубину. В русской Библии написано «Он стал Сыном Божьим». Безусловно, у нас может возникать вопрос, а Он до этого не был Сыном Божьим? Очень важно понять, что воскресение Христа, оно внесло действительно очень много серьезных изменений в понимании Бога. Вы вспомните, пожалуйста, ветхозаветную историю, когда евреи оказались в плену египетском, уже прошло более 400 лет их плена, и вдруг Господь посылает им, готовит Моисея для того, чтобы он вывел народ израильский из Египта. И важная деталь. Он говорит, иди, выведи народ мой. Вспомните, что говорит Моисей. Он очень хорошо понимал состояние людей. И первое, что он говорит Господу, я-то пойду. Но когда я приду к ним, они мне один вопрос зададут. Он знал, какой вопрос, потому что он у него в сознании тоже был. Какой вопрос? Какой Бог? Какой Бог тебя посылает? Если Бог живой, почему мы в плену? Какой Бог тебя посылает? Это важно, друзья, тоже для нас понимать, что действительно Бог не умирает. И там сказано, что я Бог живых. Бог не есть, Христос говорит, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И вот явно мы видим подтверждение этому факте воскресения Христа. Он стал Богом, Он стал Сыном Божьим. Здесь не идет речь, что Он не был таковым. Для того, чтобы донести людям эту очень важную истину, что Он стал Сыном Божьим, в русской Библии так звучит, явно этому подтверждение воскресения Иисуса Христа. Через воскресение, через то, что Он один, единственный воскрес, для того, чтобы никогда не умирать. И в этом явно показывается для людей, чтобы донести до их сознания, вот простым человеческим языком, Он воскрес и через это, и через воскресение Христа. Он показан был, Он доказан был, Он обозначен был, Он посвящен был. Очень много здесь слов, которые можно употребить, вот объясняя это слово «стал». Он явлен был в сознании людей, как Сын Божий. То есть утверждение того, что Он Сын Божий, оно отчетливо зафиксировалось в сознании людей только через воскресение. Я думаю, эта мысль, друзья, понятна. Это не значит, что Он до этого не был Сыном Божьим. Он был, но для того, чтобы люди восприняли Его как Сына Божьего, для этого нужно было воскресение. Итак, для того, чтобы сформировалось правильное представление о Сыне Божьем, правильное представление о том, кто Он есть, Он воскрес. Это очень важный факт воскресения, который помогает нам принять Христа таким, какой Он есть. Иисус Господь, об этом христиане всегда говорили, пусть будет и так для нас, друзья, сегодня Иисус Господь, то есть Он Господин, я Его признаю таковым. Почему? Потому что Он воскрес. Это мы говорили о том, что произошло относительно личности Христа. Важно отметить, что Библия отчетливо говорит о том, как воскресение Христа повлияло на состояние людей. Я хотел бы пригласить вас прочитать еще один текст из первого послания Петра, первой главы, мы прочтем с 3 по 5 стихи, которые явно подчеркнут, покажут нам значение воскресения для верующих людей. Коротко, о чем будет идти речь. Возрождение мы получаем, друзья. Возрождение мы получаем через воскресение. Становимся новыми детьми, Божьими детьми, через воскресение Иисуса Христа. И об этом Петр очень прямо пишет. Смотрите, что мы читаем. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых для чего? К упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божьей, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Смотрите, какое сильное свидетельство доносит до нас Петр. Мы очень часто сегодня говорим о возрождении. Мы понимаем, что через возрождение наш статус в духовном мире полностью меняется на противоположный. Если до этого люди были противны Богу, противниками Божьими, при всем том, что могли носить имя христиан. Возрождение означает изменение полностью внутреннего состояния. Вот это изменение происходит исключительно под воздействием воскресения. Христос воскрес для нашего оправдания. Мы получаем возрождение через воскресение, и важно вот отметить то, что Петр доносит до нас. Мы получаем это возрождение. Но для чего мы его получаем, друзья? Петр прямо отвечает на этот вопрос. Мы возрождены, давайте повторим опять эти очень важные слова, к упованию живому. Упование, устаревшее слово, надежда, к надежде живой. Это значение слова. Мы возрождены к надежде живой. Мы возрождены через воскресение к наследству нетленному. Поразмышляйте, пожалуйста, над этими очень сильными заявлениями, которые делает Петр. Для того, чтобы просто было хотя бы вот так вот понятно для нас, для чего мы стали получаем возрождение. Мы возрождение получаем через воскресение. Это очень важные вопросы, которые стоят перед нами. Надежда наша оправдана. Наследство, которое обещано Богом, оно оправдано. Далее, что мы читаем здесь, оно само по себе это наследство чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для тех, для верующих. Итак, мы явно видим, что воскресение Христа, оно сформировало ясное представление в понимании искренно верующих людей, кто есть Иисус. Иисус есть Господь. Иисус есть Иегова. Об этом Христос многократно говорил в Евангелии Иоанна. Я есмь Иегова путь, Иегова воскресение. Он имел право это говорить. Это право было четко зафиксировано, сформулировано в сознании людей только через воскресение Христа. Вместе с этим воскресение Христа явно указывает на то, что только благодаря воскресению Христа человек может получить возрождение. Возрождение или рождение свыше, о чем Христос много говорил в то время, когда был на земле. Помните его беседу с Никодимом? Вам должно. То, что вы верующий, вы знаете закон Божий, вы знаете Бога, вы Ему поклоняетесь, это одно. Важно отметить, что должно вам родиться свыше. Вот это рождение свыше происходит через воскресение Иисуса Христа. Это очень сложная доктринальная деталь, о которой, думаю, что необходимо иметь дополнительное время, чтобы объяснить, что именно здесь происходит. Но мы верим в Священное Писание, которое прямо говорит, что возрождены мы через воскресение Христа. И мы подходим к заключительному, очень важному элементу нашего размышления, значения воскресения Иисуса Христа. Это воскресение Христа – основа нового состояния верующего. Простые слова, которые мы прочитали в конце 25 стиха 4 главы. Христос воскрес для оправдания нашего. Христос воскрес для оправдания нашего. Самое важное, что сегодня призваны мы понимать, принимаем ли мы это? Подпадаем ли мы под это? Это вопрос другой. Это вопрос нашего выбора. Бог ни над кем насилия не будет проявлять. Он доносит одну весть, что Христос воскрес для нашего оправдания. И давайте обратим внимание на некоторые аспекты, в которых это оправдание работает. Прежде всего, исходя из текста, исходя из размышления Павла, об Аврааме, мы явно делаем вывод о том, что Христос воскрес для оправдания нашего. Это означает, что вера наша оправдана. Она имеет под собой основание. Это не просто выдумка, это не просто политическую партию создали вот эти 12 учеников. Это не просто удалось каким-то образом там что-то уникальное создать, повлиять, внести сюда элементы философии, добраться до императорского дворца, там все-таки насадить верующих, когда люди начинают какую-то, пытаются сделать какую-то революцию, им всегда важно найти вот вход там, скажем, захватить, как оно было во время революции, железнодорожный вокзал, почту, телеграф, мы это проходили из истории. Христианство не таким путем идет, оно не захватывало ключевые посты, это не было целью, причина была в другом. Люди поняли то, что их состояние теперь другое после того, когда они пришли к Богу. Они другие. Поэтому им не нужно ставить пред собой никаких политических целей. Мы добьемся обязательно того, что на следующий раз мы будем избирать нашего президента. И мы будем за него голосовать. Христос прямо сказал: «Царство мое не от мира сего». И тем самым ясно и четко показал, что христианство имеет свою направленность, которая значительно выше любой политической системы. Христианство не знает политических границ. Это мы способны, когда страна развалилась, поделиться та же на братство, там, и давай там границы создали, не на такой мове выражаются. Друзья, во Христе нет этого. Христианство стирает все эти социальные и политические границы. И в этом торжество воскресения Христа. Христос воскрес для нашего оправдания, чтобы вера твоя в того, чье имя ты носишь, она была оправдана. Что это значит? Она подтверждена, она аргументирована, она не на ровном месте. Она имеет под собой глубокое основание. Это вера в того, кто является Богом, причем уникальным Богом, о чем мы ранее говорили. Воскресение Христа делает христианство абсолютно уникальным поклонением. Я избегаю слова «религия», потому что слово «религия» здесь не подходящее к христианству. Когда говорят о религиях, то обычно говорят: христианство – это религия. Христианство – это образ жизни. Христианство – это состояние. Поэтому для нас, когда мы говорим о воскресении Христа, наша вера оправдана только потому, что Христос воскрес. Смотрите, что далее Павел пишет. Интересные слова, что на кого распространяется это оправдание. Стих 24, мы его уже читали. «Вменится кому? Верующим». «Вменится верующим». Библия делает различие, когда мы читаем особенно Евангелие Иоанна. Есть состояние «уверовал», есть состояние «поверил», есть другое состояние «верующий». Какая разница между двумя этими состояниями, положениями? Для одного это факт был очевидный. Я когда-то стал верующим. И не спрашивайте, пожалуйста, я сегодня таковым являюсь или нет. Это было достаточно. Я однажды когда-то вот был захвачен этими христианскими идеями, этой высокой моралью, а сегодня, ну так, я просто размышляю. Читал недавно статью одного человека, который говорит: не буду поднимать этот вопрос, но достаточно просто простой вопрос, в котором человек просто заблудился и говорит: вот этот вопрос, он вынужден заставил меня пересмотреть мое отношение к Богу. И он стал на путь полного агностицизма. Отрицание полностью, ни во что не верю. Друзья, очень печальное состояние человека. Для того и Христос воскрес, чтобы вера твоя, она была оправдана. Если сегодня ты на дешевку меняешь веру в Бога, являешься ты действительно верующим человеком. Оправдание вменяется верующим. Это твое право, человек, ты вправе сегодня пересмотреть свои позиции и уйти. Но вопрос, куда ты будешь уходить, это твое право. Писание прямо говорит, что вера наша оправдана. Петр говорит, что мы через воскресение получаем доступ к благодати. Более того, мы получаем доступ к наследству чистому, святому, хранящемуся на небесах для нас. Друзья, если мы меняем свои отношения с Богом, меняем на что-то другое, мы вдруг почему-то поняли, что Христос мертвый, а поэтому его можно поменять, ведь жизнь же мы не поменяем. Никогда мы не поменяем. Нам хочется жить. Поэтому, друзья, мы очень важно отметить, если мы меняем Христа, скорее всего, в вашем сердце Христос как умер, так его по сей день и охраняют там воины. И вы не дали ему возможности воскреснуть. Если он воскрес, то к новому он вас обращает, к наследству, которое на небесах хранится. Если вы от этого наследства отказываетесь, что вас ожидает далее? Это ваше право, размышляйте. Библия отчетливо об этом говорит, сделайте ваш выбор. Итак, Христос воскрес, чтобы мы были оправданы, чтобы вера наша была оправдана. Второе очень важно, чтобы исповедание грехов было оправдано. То есть, если человек исповедует грехи, оправдан он. Мы неоднократно обращали внимание нашей церкви на важную библейскую истину, очень серьезную, глубокую, что когда человек исповедует грехи перед Богом, они ему прощаются только на одном основании. На каком? Что Христос умер за грехи наши, но Он и воскрес для нашего оправдания. Это означает, что ты не просто примирен, это не означает, что не просто простили тебя, ну ладно, ты был негодным человеком, ладно, мы тебя прощаем. Будьте внимательны, какое важное слово вводит Писание вот в христианский лексикон. Оправдание. Что это означает, ты не виноват. Друг дорогой, послушай, пожалуйста, когда происходит раскаяние перед Богом, Бог тебя называет, ты не виноват. Понимаешь ли ты глубину этих слов? Если за один отдельно взятый грех, сделанный грех рождает смерть, возмездие за грех смерть, если за один грех неисповеданный ты получаешь вечное наказание, ты оправдан. Ты не виноват. Друзья, согласитесь, что это слово так нам нравится, правда? Особенно, когда мы возникаем, попадаем в какие-то конфликты, правда? Я не виноват, это он. Библия говорит о подлинном состоянии невиновности. Оно воспринимается нами, получается нами при одном условии, когда грехи исповеданы пред Господом. Христос воскрес для оправдания нашего, чтобы грехи, друг дорогой, которые ты делал очень много, они были оправданы только через веру в Иисуса Христа, через исповедание грехов. И еще одна очень важная истина, на что распространяется оправдание. Оправдание избавление, как избавление от чувства вины и угрызения совести. А вот это нам многим известно, правда, что такое чувство вины и угрызение совести. Очень часто поступки, которые мы делали, может быть, 5, 10, 20 лет назад, особенно, когда мы сделали это по отношению негативный поступок, по отношению близкого человека, и которого уже нет в живых. Очень часто в этих случаях вспоминаются вот эти вот примеры, почему я не попросил прощения, почему я не примирился. Это, друзья, с одной стороны, нормальное состояние, которое должно нас заставить подумать о том, чтобы больше такого не делать. Но дело-то в том, что чувство вины есть, и мы продолжаем жить так же, по отношению к других людей точно так же поступать. Имеем, не дорожим, потеряем, плачем. Писание говорит о том, что Христос воскрес для нашего оправдания, и оправдано, мы оправданы. Это означает, что избавлены от чувства вины, от угрызения совести в тех грехах, которые открыты пред Господом. Это означает, что если после того, когда мой грех пред Богом исповедан, и у меня появляется, приходит мысль, что я неправ, меня начинает посещать чувство вины, начинает мучить угрызение совести, друзья мои. Вот именно для этих случаев Писание прямо говорит, Христос воскрес для оправдания твоего. Это означает, что нет никакого основания сегодня для того, чтобы иметь чувство вины или угрызение совести, только после исповедания. Христос воскрес для оправдания твоего, чтобы ты был свободен от чувства вины и от угрызения совести, чтобы ты воспринял это верой. Последняя очень важная деталь. Именно оправдание, которое мы получаем через воскресение Христа, оно вводит нас в совершенно новые отношения с Богом. Как Писание их расценивает, мы читаем 5 глава, стих 1, то, что мы уже прочитывали. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. После того, когда Павел сказал о том, что Христос воскрес для оправдания нашего, теперь, оправдавшись верой, приняв то, что мы оправданы, оправдана вера наша, оправданы мы в исповеданных грехах, мы невиновны, оправданы мы, нет основания сегодня иметь чувство вины и угрызения совести, которые в данном случае являются уловкой сатаны, от чего следует отказываться, как лишнее, неправильное, ненужное. Это не наше. Если грех исповедан, Бог достаточно воскресения Христа, пролитой крови за грехи наши и Его воскресения, чтобы чувство вины в духовном мире был оправдан. Поэтому не забывайте, пожалуйста, если у вас чувство вины есть, угрызение совести по какому-то вопросу. Как правило, это по негативным вопросам чувство вины у нас. Как правило, практически без исключений. Подумайте о том, это было исповедано или нет. Если это исповедано, друзья, будьте свободны. Очень правильно свободны от этого угрызения совести. Ваша молитва, ваше состояние сердца должно быть предельно спокойным. Господи, убери от меня. Я верю тому, что Ты воскрес для моего оправдания. Потому то, в чем я исповедался пред Тобой, я оправдан. Не позволяйте сатане, не давайте ему места, говорит Писание. Вот именно в этих случаях очень часто он мучит людей. Мучит только потому, что у него есть возможность поиздеваться над человеком. Мудрые христиане говорят так, что для сатаны большая радость в том, не в том, чтобы столкнуть человека, подставить ему подножку, вынудить его согрешить. Для него очень большая радость мучить нас после согрешения. Грех может длиться 1, 2, 3, 5 секунд, правда, может немножко больше. А угрызение совести всю жизнь. Не забывайте, пожалуйста, не давайте места дьяволу. Христос воскрес для того, чтобы мы были свободны от угрызения совести, если грех исповедан. Исповедание грехов, получение нового состояния пред Богом, оправдание – единственное условие. Единственное условие, которое вводит нас в совершенно новые отношения с Богом. Мы имеем мир с Богом. Подумайте, друзья, об этом. Человек не может иметь мир с Богом, не получив оправдания. Он не может этого очень важного элемента обойти и сказать, я примирен. Оправдание верой мы получаем только тогда, когда грехи наши исповеданы. Вот эти глубокие мысли, которые мы так очень коротко коснулись их, они сегодня вынуждают нас по-особому посмотреть на мои отношения с Богом. Посмотреть на то, на воскресение Христа, и позвольте задать вопрос перед тем, как мы будем молиться. Павел имел глубокое убеждение говорить об этом. И он сообщил эту весть. Смотрите, он не говорит, он воскрес для моего оправдания. Он явно понимает, что семья христианская очень большая. И говорит, он воскрес для нашего оправдания. Вопрос самый главный. Друзья, нас сегодня немало здесь находится. Писание говорит так, Павел пишет, Христос воскрес для нашего оправдания. Позвольте задать вопрос, Христос воскрес для вашего оправдания? Это важный вопрос. Он воскрес для нашего оправдания, для того, чтобы иметь мир с Богом. Вот с чего начинается нормальное отношение с Богом. Оправдана вера наша. Мы оправданы в отношении прошлых грехов, которые исповеданы, и мы оправданы в том, что Бог дает все основания удалять чувство вины и угрызения совести. Этого достаточно, чтобы твой мир был свободен к восприятию большего, что Бог готов тебе открыть. Сначала установи нормальные отношения с Богом, а затем эти отношения будут укрепляться. Эти отношения начинаются с принятия оправдания. Благослови нас Господь, друзья, сейчас, когда мы склонимся в молитве, вот на этот очень важный вопрос ответить. Воскрес ли Христос для моего оправдания? А если Он воскрес для моего оправдания, явным свидетельством того является исключительно моя жизнь, не жизнь соседа. Итак, если Он воскрес для моего оправдания, а воскресение несет указание на вечность, на наследство чистое, невидаемое, изменяет наше внутреннее состояние. Подумайте об этом, друзья. И если кто-то сегодня в глубоком трепете находится, если сегодня это торжественный праздник, праздник поклонения, праздник прославления Христа за Его воскресение, не принес на правильное состояние, хвалы не проявляется в нашем сердце. Друзья, подумайте об этом очень серьезно. Христос воскрес. Дай Бог, чтобы и для моего оправдания. Аминь. Помолимся.